былое когномен Сципионе превратилось теперь уже как бы во второе номен, а место когномена заняло новое наименование. И скоро к нему пришлось добавлять уже на третьем этаже все новые и новые прозвища. Из истории мы знаем Публия Корнелия Сципиона Назику Коркулюса и его сына Публия Корнелия Сципиона Назику Серапиона. Если после всего, что тут было сказано, вы сумеете установить, какая из разновидностей римских имен больше всего заслуживает уподобления нашей фамилии, вы покажете себя очень тонким филологом. Я этого сделать не берусь. Пожалуй, это все наиболее любопытное, что стоило сказать о римском именословии. Два только замечания под конец. Во-первых, занятно, что наше слово «фамилия» взято именно из языка тех самых римлян, которые никаких фамилий не знали. По латыни «фамилия» — просто-напросто «семья». А во-вторых, интересно вот что. Все, что я только что рассказал, относится исключительно к мужским римским именам. У женщин-римлянок, даже самых почтенных и знатных, никаких преномена личных имен не было совершенно. Они на них не имели права, потому что женщина в Риме не была полноправной личностью. Она заслуживала внимания главным образом как часть семьи, ее дочь или ее мать. Каждая родившаяся девочка с первого часа своей жизни наследовала когномен своих родителей, их родовое имя. Если они принадлежали к роду Юлиев, она становилась Юлией. Если Корнелиев, Корнелией. Но и только. Даже славнейшая в глазах древних римлянка, дочь Сципиона Старшего, жена Семпрония Гракха, мать великих демократов Гая и Тиберия Гракхов, не избежала этой участи. Она была знаменита и своей образованностью, и величием души. К ней сватался один из Птоломеев, царь Египта. Она отвергла это царственное сватовство, и все же всю жизнь она оставалась только Корнелией. Поэтому многозначительным кажется ответ, данный ею кому-то из современников, когда он назвал ее дочерью Сципиона. «Не зовите меня ничьей дочерью», — сказала гордая Матрона. «Я хочу, чтобы меня звали матерью Гракхов». Однако в Риме и это было невозможно. Всюду одно. И так всюду одно и то же, может быть, только с небольшими изменениями. Везде люди ощупью, пробуя и ошибаясь, ищут самых удобных способов именовать друг друга. Сначала они находят самую простую вещь — имя. Оно неплохо отвечает на вопрос «кто?». Оно плотно пристает к человеку и позволяет, особенно в примитивной эпохе жизни, когда люди живут еще в малых коллективах, недурно отличать одного от другого. Но вот их становится все больше и больше, этих людей. Отношения между ними осложняются. Теперь уже мало ответить на вопрос «кто это?». Встает и другой вопрос. Чей он, этот некто? На него позволяет дать ответ отчество. В течение известного времени, сочетаясь с именем, оно верно несет свою службу. Однако рано или поздно и оно начинает не удовлетворять. Ведь про человека полезно знать не только кто он и из какой семьи. Иногда следует определить еще и какой он. На заре истории люди мало чем отличались друг от друга, кроме своих личных признаков. Один мог быть хромым, другой — рыжеволосым, третий славился огромным ростом или большой силой. Но внутри рода, внутри племени все были рыбарями или охотниками. Все занимались примерно одним и тем же. А теперь человеческое общество стало куда более пестрым и сложным. Теперь рядом поселяются и живут люди,